Сегодня нашу постоянную рубрику «Не круглый стол» ведет Демис Паландов. Ему слово.
Добрый вечер. Тема нашего сегодняшнего «Некруглого стола» – споры вокруг выполнения соглашения о прекращении огня 2008 года, так называемого «Соглашения Медведева-Саркози». У нас на линии телефонной связи из Тбилиси политолог, член Грузинского фонда стратегических и международных исследований Арчил Гигишидзе. И из Москвы политолог, руководитель Центра по изучению постсоветского пространства Александр Караваев. Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Итак, вчера российский МИД выпустил заявление о том, что выводом войск из села Переви Россия полностью выполнила соглашение Медведева-Саркози. А сегодня грузинский МИД охарактеризовал это заявление как, цитирую, «очередную циничную попытку руководства РФ избежать взятых ею международных обязательств». Реальность в том, что Россия пока еще оккупирует 20% территории суверенной Грузии, а в оккупированных регионах расположено несколько военных баз и до 10 тысяч военнослужащих, сказано в заявлении грузинского МИДа. Итак, у меня первый вопрос в Тбилиси. Арчил Гигишидзе, Грузия фактически настаивает на том, что Россия по соглашению Медведева-Саркози взяла на себя обязательство полностью вывести войска из самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии. Напомню, пункт договора звучит так. Вооруженные силы РФ выводятся на линию, предшествующую началу боевых действий. Арчил, как вы считаете, вот этот пункт действительно можно прочитать так, как это делает грузинское правительство?
Ну, я думаю, что не только это грузинское правительство, так читают наши европейские и другие партнеры. Значит, предвоенные боевые позиции поменяются от позиции на 6 августа. Вот только таким образом можно интерпретировать этот пункт данного соглашения.
Но на 6 августа все-таки российские военные присутствовали в Южной Осетии.
Там были миротворцы совершенно с другим мандатом, с другим количеством, с другим вооружением. Сейчас речь идет о регулярной армии, о боевой технике и так далее.
То есть получается, что Россия, которая это соглашение фактически направляла в Тбилиси как ультиматум, сама себе, естественно, в этом участвовал и французский президент, сама себе подготовила такую ловушку.
Я так объясняю решение российского правительства признать независимость Абхазии и Южной Осетии, а потом вести туда свои войска. В силу того, что данный пункт, о котором мы говорим, обязывает Россию выводить свои войска на позиции на 6 августа, вот для того, чтобы заблокировать дипломатически этот пункт, выполнение данного пункта, вот для этого Россия, так сказать, создала в кавычках новые реалии путем признания независимости Абхазии и Южной Осетии, и потом, якобы по просьбе правительства Сухуми Цхинвали, ввела туда войска.
Спасибо, Арчил. И у меня вопрос в Москву, Александр Караваев. Вот наш грузинский коллега говорит вполне такие логичные вещи, мне кажется. Вот вам...
Ну, так оно и было, на самом деле.
А каким же образом сегодня получается, что Россия, выводя войска из одного грузинского села, говорит, что она выполнила соглашение именно Медведева-Саркози?
Ну, дело в том, что я бы что к этому еще добавил. Тут действительно произошло такое лукавство, скажем так, да, вот в отношении к этого документа. Я тут еще должен добавить, что ведь надо обсуждать не только те 6 пунктов, которые были подписаны 12 августа, а еще дополнительные пункты, которые были подписаны в сентябре. В начале сентября, по-моему, это то ли 8, то ли 6 сентября было, в которых было прописано, что должны еще быть введены международные наблюдатели и миссия ЕС. Именно вот миссия ЕС в составе 200 человек. Вот это вот как выглядит это соглашение в целом, как бы, да, то есть его надо рассматривать по итогам дополнительных пунктов. Я совершенно согласен с тем, что Россия интерпретирует пункт о выводе сил из зоны конфликта как бы до начала его возникновения именно таким образом, через факт вот этого признания Абхазии и Южной Осетии в качестве независимых суверенных государств. И, значит, они, обращаясь уже к России, они обращаются с просьбой оставить вооруженный контингент для того, чтобы сохранить стабильность и военную безопасность для них. Россия, в свою очередь, говорит о том, что вооруженные силы российские, а там остаются, потому что не созданы международные гарантии по обеспечению стабильности Абхазии и Южной Осетии. То есть Россия обращается к международному сообществу с тем, чтобы они признали Абхазию и Южную Осетию, а затем уже, если они признают, то все вместе вырабатывают меры для того, чтобы эта зона как бы, ну, была как минимум демилитаризована, чтобы туда были введены вот эти миротворцы, и, собственно говоря, обсуждение уже шло не только между Москвой, Брюсселем и Вашингтоном и Тбилиси, да, а чтобы в этом обсуждении политического регулирования принимали участие представители Абхазии и Южной Осетии. Вот так вот выглядит эта схема как бы в целом, да, вот это вот, по сути дела, мы расписали всю картину, вот страны Тбилиси и страны Москвы.
Да, спасибо, Александр. Возникает такое какое-то ощущение, что, по большому счету, вот то признание Абхазии и Южной Осетии, которое произошло тогда, оно фактически документ, именно соглашение Медведева с Саркози, оно каким-то образом его нивелировало, да, то есть мы его...
Совершенно верно, и сейчас, на сегодняшний день... Есть, с одной стороны, факт непосредственно этого документа. Кстати говоря, хочу обратить ваше внимание на то, что документ первоначальный, его, ну, самая первая версия, вот 12 числа, она же была составлена на французском языке. А ее заверенная, тоже официальная версия на русском, включает в себя понятие двух республик – Абхазии и Южной Осетии. Во французской версии документа там просто сказано «эти территории». Поэтому с самого начала мы сталкиваемся с тем, что есть один документ, но даже на уровне фактически его даже не трактовок, а вообще с самого начала существования документа была попытка его дублирования. И тем самым создание двух реальностей, разных реальностей. Вот есть одна российская реальность, российский взгляд, который совпадает со взглядом абхазов и юго-осетин, да? И это вот одна геополитическая и политическая реальность. Есть другой взгляд, который тоже вроде бы упирается в тот же самый документ. Это взгляд западного сообщества и Грузии. Мы можем говорить о том, что все обращаются к этому документу. Одни говорят, что его пункты не выполнены, другие, не моргнув глазом, как бы говорят, что пункты все соблюдены и выполнены. И весь вопрос в том, как толкуют эти пункты.
Спасибо, Александр. Арчил Гигишидзе, у меня еще один вопрос. Вот Грузия, она действует из принципа «получить все». То есть постоянно грузинский МИД говорит о деоккупации всех территорий, да, всех оккупированных территорий, как они обозначены в грузинском законодательстве. Но возникает ощущение, что каких-то переговоров таких пошаговых не ведется. Не кажется ли вам, что было бы логичнее вести переговоры о конкретных вещах, о конкретных территориях, о возвращении Ахалгорского района, например?
Ну, я не знаю, как можно вести разговор о части своей территории и таким образом как бы отказываться от другой части. Конфликт как раз в том, что у нас вот разночтение, разногласие в том, вот чьей является вот вся Абхазия или вся Южная Осетия. Не частично, не только Ахалгорский район или Кадорское ущелье, а вся Абхазия, вся Южная Осетия. В этом есть конфликт. Сейчас, если вот Грузия будет ставить вопрос о выводе только из Ахалгорского района, значит, это означает, что вот на другие районы Грузия перестает претендовать, и таким образом она как бы меняет свою позицию относительно всего региона. Это неправильно.
Поэтому Арчи, я специально, что, да, выбрал, специально выбрал Ахалгорский район, потому что как бы речь идет о территории, которая не контролировалась властями самопровозглашенной республики, да, Южная Осетия. Речь идет о том, что не только Переви попали под контроль. О Переве же шли какие-то переговоры?
Можно переговоры, потому что это даже вот Россия признавала, что это находится вне границ Южной Осетии. Она вот до сих пор, до вчерашнего дня, она была действительно оккупирована, и фактом вывода своих войск Россия как бы подтвердила то, что как минимум вот силу Переви она оккупировала все эти два года. Риск оппозиции состоит в том, что вот вся Абхазия и вся Южная Осетия, она оккупирована, она не отказывалась от юрисдикции вот на эти территории, поэтому частично ставить вопрос только по Кудоре там или по Ахалгории, это не кажется неправильно.
Спасибо, Арчил. И у меня вопрос в Москву. Александр Караваев, вот как вы считаете, Россия вообще в каком сейчас находится положении? Она может идти на какие-то реальные уступки? Есть ли какая-то у нее необходимость?
Сложный вопрос. Понимаете, в чем дело? Необходимости такой, на мой взгляд, нету. Да и мне кажется, собственно, в Кремле и в Белом доме считают точно так же. Но, учитывая необходимость в будущем как-то налаживать отношения с Грузией, потому что, в общем-то, все прекрасно отдают себе отчет в том, что невозможно иметь такой даже не низкий уровень отношений, а практически не иметь отношения с Грузией, да, достаточно важной страной на Южном Кавказе, зная об этом, все-таки надо думать некоторым образом о будущем, о том, что мы будем делать после того, как решится вопрос, связанный вот с политическим раздражением от режима Михаила Саакашвили. Неважно, пройдет 3 года, 5 или 10 лет, но должно созреть понимание того, каким образом строить дальше отношения с Грузией, учитывая, что надо каким-то образом трансформировать ситуацию в зонах конфликта. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, я скажу так, что в стратегическом плане необходимость идти на уступки, она, безусловно, есть. Но на данный момент времени, вот текущий расклад 2010 года, там, на предстоящие Олимпийские игры в Сочи, никакой необходимости идти на уступки у России нету. Тем более мы видим, что тема, связанная с Грузией, ну, является как бы даже не второй строчкой, а как бы она отодвинута на самый низ темы вот российско-американской перезагрузки. Некоторые интерпретируют это как некий момент, на который на Западе вроде бы уже не обращают внимания, да, то есть просто присутствуют повестки дня, которые заявляет Белый дом о том, что мы обсуждали тему Грузии. А на самом-то деле на Москву-то никакого давления не оказывается в связи с этим, кроме каких-то выступлений на Совете Безопасности ООН, на уровне Парламентской Ассамблеи Совета Европы.
А, то есть вы согласитесь с Арчилом Гигишидзе о том, что Грузия не имеет смысла там уступать каким-то образом, вести переговоры о каких-то не о максимальном достижении цели, а о каких-то промежуточных?
Да, в принципе, с этим согласиться можно, но, понимаете, вопрос о том, как вообще строить стратегию для государства, пострадавшего от сепаратистского конфликта, он не имеет однозначных ответов. Можно действительно говорить о том, что мы хотим возвращения всего. А можно идти некоторым другим образом, да, пытаясь, не снимая с повестки, что действительно это наша территория, мы хотим какой-то исторической перспективе после того, как произойдут несколько смен политических поколений, вернуть эти территории. Но сейчас мы требуем вот в повестку дня нынешних переговоров, мы ставим вопрос возвращения конкретных районов. Такая стратегия тоже есть. Насколько удачное следование либо одной линии, либо другой, говорить сегодня пока не приходится, потому что, по сути дела, заблокировано и то, и другое.
Спасибо, Александр. Наш некруглый стол подошел к концу. Я напоминаю, у нас на линии телефонной связи из Тбилиси был политолог, член Грузинского фонда стратегических и международных исследований Арчил Гигишидзе, и из Москвы политолог, руководитель Центра по изучению постсоветского пространства Александр Караваев. Спасибо, всего доброго.
Сегодня нашу постоянную рубрику «Некруглый стол» провел Демис Паланда.